времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили официально предъявлено заочное обвинение в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции оппозиции и разгроме телекомпании и меди. Речь идет о акции оппозиции 7 ноября 2007 года, когда были применены водометы. Мы помним эту историю и также обсуждали ее в эфире. Это обвинение по пунктам Б и Г статьи 333 Уголовного кодекса Грузии. А накануне было объявлено о возбуждении уголовного дела против Михаила Саакашвили. И о том, за что новые власти Грузии мстят Михаилу Саакашвили, и о причинах его преследования, мы сегодня побеседуем с независимым журналистом Вадимом Дубновым. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как вам вспоминаются те события? Насколько они были серьезны, чтобы вот сейчас, спустя даже чуть ли не срок давности, вспоминать о них?
Это были довольно серьезные события, если это не поворотная точка, то принципиальная точка в истории правления Саакашвили. Причем важно здесь, с моей точки зрения, то, что та жестокость, которая была действительно проявлена при разгоне этого митинга, она была совершенно не мотивирована. Ничто не вынуждало и не провоцировало грузинскую власть тогда на разгон митинга, который сам по себе уже издыхал. И поэтому в такой нашей локальной истории, я думаю, что это останется такой же странной, таким же странным сюжетом, как разгон митинга студентов Януковичем 30 ноября, с которого, собственно говоря, началась большая украинская революция.
Сам Михаил Саакашвили написал на своей страничке в Фейсбуке, что жажда мести против него неостановима. Как вы считаете, может быть, существовали какие-то договоренности, пока был жив куратор, что ли, первых политических шагов Михаила Эдуард Шеварнадзе, и теперь, когда он ушел из жизни, эти договоренности нарушены?
Нет. Если говорить таким юридическим языком, то команда нынешней власти, такие добросовестные приобретатели, они уже не несут никакой ответственности ни за то, что было до Саакашвили, ни за действия тех, кто правил до него. Поэтому я думаю, что это совпадение абсолютно случайное, но также можно конспирологически связать нынешние события там, со странной смертью бывшего посла в России Роськи Цмаришвили. Нет, это тот случай, когда после совершенно не значит следствие.
И вот еще одна новость, что Генпрокуратура не сразу решила изменить статус экс-президента со свидетеля на обвиняемого, а сделала это только после того, как он не явился на допрос в 11 утра накануне в понедельник, как ему предписывалось с повесткой. Как, по-вашему, благоразумно ли поступил Михаил Саакашвили, не явившись в Тбилиси на допрос в прокуратуру?
Ну, это принципиальная линия Саакашвили. Я думаю, что он довольно давно ее для себя избрал, практически после того, как ушел из власти, он сразу практически покинул страну. И это, в общем, как бы, ну, линия поведения. Возможно, он что-то понимает про то, как могут с ним обойтись его последователи. И поэтому, разумеется, все прекрасно понимают, что никакой допрос он не явится.
С нами на прямую связь из Тбилиси вышел наш коллега Акакий Микадзе, многолетний спецкор еженедельника «Московские новости» в Тбилиси. Добрый вечер, Акакий. Напомните нам события 7 ноября 2007 года и на улицах столицы Грузии, и в здании телекомпании «Меди». Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Но я вам хочу сказать, что решение, которое было принято сегодня, оно довольно затянулось в линии штык властей, по крайней мере, как минимум на год. Саакашвили это прекрасно знал, и Саакашвили не просто покинул страну, а он сбежал за несколько дней, как истекли у него свои полномочия, истекали у него свои полномочия. Поэтому здесь я не могу сказать, что это месть. Это просто давным-давно социальный заказ, если можно сказать, общественный запрос, что Саакашвили должен ответить за те злодеяния, за те преступления, которые он совершил практически диктаторского правления. И те дни, которые были, действительно, он тогда, это их стиль был, стиль их правления, жестокость, беспардонность, унижение, понимаете? И я думаю, что прокуратура, сегодняшняя прокуратура Грузии, просто опоздала. И если она будет тянуть еще расследование и предъявление, я думаю, обвинения будут нарастать. И это не единственные обвинения, а будут они нарастать и обогащаться новыми фактами, которые совершал режим Саакашвили.
Вопрос Вадиму Дубнову. Как, по-вашему, было ли действительно подлинным явлением вот искоренения коррупции в Грузии, или это была какая-то химера, навязанная официальной пропагандой обществу?
Я думаю, что в наших условиях, вот на наших постсоветских широтах, не бывает ничего вот такого беспримесного. Ни к чему нельзя, увы, относиться как к какому-то действительно настоящему искреннему начинанию. Ну, то есть даже в Италии, там, какая-нибудь операция «Чистые руки» несет себе какую-то политическую подоплеку. А в наших обстоятельствах отделить политику от политической целесообразности, от преступления, от всего чего угодно, да, вообще невозможно. Действительно, Саакашвили по факту искоренил довольно большой сектор коррупции. Вот все, что называется низовой коррупцией, все, что называется бытовой коррупцией, это достаточно, ну, до достаточно высокого уровня. Да, есть, довольно трудно провести грань между бытовой и элитарной коррупцией. Но вот, конечно, то, что происходило в самых верхних как бы, слоях власти, там, конечно, люди пользовались предоставленными соблазнами по полной программе. Но то, что представляет собой вот жизнь у нас, да, вот на каждом шагу всякие коррупционные схемы и мотивация, это действительно было искоренено. Вот по факту вот, это действительно так, и это признают даже его противники. А, разумеется, все это делалось не самыми чистыми, мягко говоря, юридическими способами. Это было, конечно, там было все. Саакашвили ломал страну через колено, вместе со страной он ломал юриспруденцию, ломал юридическую традицию, все что угодно. Вот. Там можно говорить, что цель оправдывает средства, можно это осуждать, можно относиться к этому с каких-то, рассматривать с каких-то этических позиций. Вот если говорить чисто политически, то да, он искоренял, действительно, искоренил, но абсолютно бессудно и ну, без всяких ссылок на демократию, исключительно вот полагаясь на революционный момент, но этот революционный момент он предпочел затянуть на 10 лет.
Вопрос о Акакии Микадзе. Как, по-вашему, он перечерпнул ли все достижения Саакашвили по установлению верховенства закона? Вот то видео, которое просочилось в канун выборов осени 2012 года, в средства массовой информации о пытках и насилии в грузинских тюрьмах. Вам слово, Акакий.
Ну, это совсем другой вопрос. Понимаете, в чем дело? То, что вот Вадим Дубнов говорил о том, что об искоренении коррупции на бытовом, на низком уровне, да, допустим, но она коррупция элитарная, ну, как хотим, так и можно назвать. Они сами пилили, что хотели, и как могли. И то, что показали тогда, в 2012 году, те пытки, то, что происходило в тюрьмах, конечно, это подействовало на общественность. И оно, я бы сыграл важнейшую роль во время выборов, парламентских выборов, когда победила партия «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили. Оно повлияло. Но повлияло и перечеркнуло, так нельзя ставить вопрос, потому что фактически общество развивается. Те реформы, которые были созданы мечом, кровью, они фактически утвердились очень многое. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в ментальности обыкновенного грузина, обыкновенного человека, обывателя, фактически ушло понятие отдать кому-то взятку. И это очень важный фактор, и никто не отрицает эту заслугу и режиму Саакашвили. Но с другой стороны, никто не может оправдать те злодеяния, которые совершили они. Те тех людей, которые они ограбили, понимаете? Это десятки миллиардов рублей. Десятки тысяч фактически были обездолены. Без права на реагирование. Были просто отняты имущество. Были брошены в застенках без суда и следствия практически, понимаете? И когда там тебя питают и показывают, как питают, и когда тебя дубинкой просто, дубинку втыкают в задницу, понимаете? Ты подпишешь все, понимаешь? И отдаешь все имущество. И согласишься на все. И поэтому этому, я должен сказать, должен когда-то, не просто так это будет Саакашвили или Саркози, понимаете, любой человек, который нарушает закон, должен предстать перед правосудием. И я думаю, рано или поздно Саакашвили и его вся команда, и вся эта свара, понимаете, которые нарушали и практически унижали людей, и питали людей, предстанут перед судом.
Да, я просто для справки скажу, что по этому делу проходит также министр внутренних дел, бывший, разумеется, Вано Мирабишвили, который уже приговорен к 9,5 годам лишения свободы, бывший министр обороны Давид Кизирашвили, живущий сейчас во Франции, министр юстиции и бывший генпрокурор Зураб Адаишвили, живущий в Венгрии, а также экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который недавно арестован по обвинению в коррупции и конфискации телекомпании «Медиа» и ее бывших владельцев. Вопрос Вадиму Дубнову. Как по-вашему, следует ли ввести во избежание от подобных эксцессов такое же правило, как во многих странах действует о иммунитете, неприкосновенности бывших высших лиц, должностных лиц государства, как вот у нас сделано Путиным указом номер один?
Ну, это все очень двусмысленные вещи и очень такие обоюдоострые. А, с одной стороны, абсолютно прав Акакий, когда говорит о том, что сделал Саакашвили. Но абсолютно правы и те, кто говорят, что он выдернул Грузию из такой трясины, из которой, кроме него, никто бы не выдернул. Удивительно вот то, что все, что говорят о Саакашвили, все является правдой. Вот это уникальный человек, уникальный политик. Все черное, все белое, все негодование и все восторги, они все имеют право на существование. Поэтому если здесь нужно очень-очень-очень четко все друг от друга отделять. И личность Саакашвили, и политический момент, и политическую ситуацию, и саму юридическую сторону дела. Поэтому, когда мы говорим, когда мы все это связываем в единый узел, мы не сможем обсуждать эту проблему без эмоций. Без эмоций, без восприятия. И опять же, когда вот у Акаки была фраза, что это коснется и Саакашвили, и Саркози. Вот есть очень большая разница между Саакашвили и Саркози. Может быть, это будет субъективно, но тем не менее, вот очень в разных ситуациях оказались два этих президента. Потому что, когда арестовывают Саркози, все верят, большинство верят. Поскольку есть традиция доверия к юридической системе и к политической системе, чтобы о них не говорили. И поэтому, когда видят Саркози в окружении полицейских, все, в общем, как бы понимают, что, в общем, наверное, за дело. Что, ну, как бы, по-французски это, наверное, звучало бы «зря у нас не сажают». А вот в наших условиях, когда пытаются посадить Саакашвили или сажают Юлию Владимировну Тимошенко, которая вот, ну, не ангел, да, ну, понятно, что там столько всего, и гораздо больше даже, чем говорилось при ее преследовании, но вот само это преследование, оно с политическим душком, и от этого никуда не деться. И вот это очень большая проблема подобного правосудия, верховного правосудия, да, в наших обстоятельствах. Здесь должна быть поставлена какая-то точка. А эта точка для того, чтобы начался новый отсчет. Потому что без доверия общества к юридической системе никакое любое подобное деяние будет восприниматься как месть, как политический расчет, как политическое действие. И проблема в том, что никакого нового отсчета не получается. И поэтому такая путаница во всем сюжете с Саакашвили.
Как вы считаете, Вадим, велика ли вина Саакашвили в поражении в короткой войне августа 1988 года?
Я думаю, что, опять же, здесь нужно отделять то, как вел себя Саакашвили, от объективности той ситуации, в которой оказалась тогда Грузия. Я думаю, что война была неизбежна. Я думаю, что потеря Южной Осетии Грузии была абсолютно неизбежна, и Абхазии тоже. Думаю, что задача была поставлена в Москве, и задача была выполнена. Другое дело, что Саакашвили ничего не сделал ни для того, чтобы смикшировать эту ситуацию, ни для того, чтобы ее смягчить, ни для того, чтобы минимизировать последствия. Мне кажется, что он сознательно, как будто бы сознательно, даже шел на это поражение, чтобы представить его там более трагичным, более драматичным, как угодно. Но сказать, что его роль в поражении велика, не могу. Но то, что он вел себя, ну, совершенно неадекватной ситуации, наверное, это так.
Вопрос Акаки Микадзе. Прокуроры хотят допросить экс-президента по делу о мятеже военных танкового батальона вооруженных сил Грузии в Мухараване в 2009 году. Напомните, пожалуйста, об этих событиях, Акаки.
Понимаете, в чем дело? Это был, скорее всего, подстава. Была, скорее всего, подстава. Кто-то их спровоцировал, военных, и они разыграли спектакль, фактически. Это все было перед выборами, и там подготовка, там опять российский след и тому подобное. Это у них часто бывало. Они такие спектакли ставили. Как и с чеченцами было, если вы помните, там, перед выборами, опять же, понимаете, опять же, какая-то российская угроза, опять же, еще какой-то кремлевский след и тому подобное. Поэтому, естественно, хотят. Естественно, будут допрашивать. Но, опять же, я хочу сказать, что вот... Опять же, хочу повторить, что это, дорогие мои друзья, это, скорее всего, общественный запрос. Прокуратура, нынешняя власть медлила очень с этим решением. Она боялась или не решалась, потому что что скажут американцы, что скажет Запад, все же у него орел такой, якобы...
Реформатора,
и он же фактически ставленник их, но себя без урода не бывает, понимаете, в чем дело. И поэтому они не решались, но, как ни странно, сегодня Маккейн и несколько групп сенаторов высказались, якобы так довольно скромно высказались по поводу уголовного дела Саакашвили, но с другой стороны... Я хочу сказать, что они должны дождаться следствия и должны уважать правовые законы суверенного государства. И еще я хочу добавить, нынешняя власть решилась на этот шаг не просто так. Они пригласили очень ведущих правоведов Европы и Америки, в том числе, которые работали в международных судах, которые работали прокурорами в Штатах и тому подобное, известные очень юристы. И они, прежде чем объявить об уголовном деле, они провели фактически экспертную оценку того уголовного дела, которое фактически возбуждено сегодня. И это не просто так, опять же повторяю. Здесь иногда вам неизвестно, но по каждому поводу американский посол Ричард Норман дает комментарий.
Так.
Сегодня что-то я комментарий господина Норманда не слышал.
Давайте...
Это тоже примечательно, понимаете?
Давайте тогда послушаем комментарий Андрея Николаевича Ларионова, экономиста и старшего научного сотрудника Института Катона. Андрей Николаевич, как вы считаете, в чем главный итог президентства Михаила Саакашвили, и можно считать нынешнее его преследование местью его оппонентов? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер нашим радиослушателям. Вы знаете, прежде всего мне хотелось бы прокомментировать слова, прозвучавшие в эфире только что. Насколько понимаю, с фамилией Нурланд ассоциируется имя Виктория. Это женщина, и поэтому вряд ли мужской род применим. И поэтому уважаемый коллега, который комментировал только что, видимо, не знает того, кто действительно является пресс-секретарем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Уже это показывает уровень знакомства с какими-то базовыми вещами, в которых уважаемый коллега пытается обвинить, скажем, правительство и власть, которая находилась у Михаила Саакашвили. Это во-первых. Во-вторых, было сказано о том, что якобы нынешний процесс осуществляется в рамках правового государства. Но тут же коллега рассказал о том, что нынешняя власть долго не решалась и, наконец, решилась. Но нынешняя власть – это исполнительная власть, это не судебная власть. И таким образом коллега рассказал, что это именно по решению исполнительной власти осуществляется судебное преследование. Таким образом происходит смешение исполнительной и судебной власти, что является первым явным признаком отсутствия правового государства. Далее уважаемый коллега сказал, что именно нынешняя власть привлекла каких-то специалистов, каких-то экспертов, каких-то юристов международных, которые приехали, которые будут в этом участвовать. Значит, таким образом, это именно нынешняя исполнительная власть занималась активной подготовкой и осуществлением вот этого самого так называемого юридического процесса. Тем самым важнейший принцип правового государства, независимой судебной, исполнительной власти, грубейшим образом нарушен. И вот уже эти комментарии уважаемого коллеги показывают, что то, что мы имеем сейчас в Тбилиси, я не говорю уже о других вещах, не имеет ничего общего с правовым государством, а имеет прямым образом с преследованием по политическим мотивам одной политической силы, которая оказалась сейчас во власти, в исполнительной власти, и которая использует сейчас разнообразные методы для того, чтобы расправиться со своими политическими противниками. Это не имеет ничего общего с правовым государством, это как раз разрушение того правового государства, которое начинал строить господин Саакашвили, и которое начинало создавать единое национальное движение, и которое таким быстрым и решительным образом разрушается нынешними сторонниками нынешней власти грузинской мечты.
Вадиму Дубнову слово. Согласны вы с Андреем Николаевичем?
Нет, я думаю, что здесь надо отделять реформу от правового государства. Михаил Саакашвили едва ли войдет в историю как родоначальник правового государства в Грузии, уж точно. Он войдет в историю как реформатор, если говорить о хороших, о положительных его чертах. Но вот к ним уважение какого-то, какой бы то ни было юридической стороне дела я бы отмечать не стал. И здесь опять же нужно отделять то, что делал Саакашвили, его характер, его личности политической в первую очередь, и то, что делает нынешняя власть. Это абсолютно два разных сюжета, две разных истории. И, конечно же, я абсолютно согласен с тем, что когда Акакий говорит, что это общественный заказ, да, это общественный заказ. Но общественный заказ был, собственно говоря, главным мотивом избирателя на выборах новой команды. И благодаря общественному заказу, собственно говоря, Бедин Иванишвили пришел к власти. Потому что, собственно говоря, кроме этого, кроме отрицания того, что дело Саакашвили, вообще говоря, за душой у новой власти тоже ничего не было.
Давайте Акакию Микадзе дадим слово. Вот мы тут говорили о войне августа 8-го года. Как, по-вашему, была ли в этом персональная вина Михаила Саакашвили, который тогда был президентом и который хочет на него свалить всегда Кремль? Вам слово, Акакий.
Я ничего ни на кого не сваливаю вообще, понимаете? Дело в том, что львиная доля этой войны на шее Михаила Саакашвили. Да, эту войну хотели все. И американцы, и россияне, и Кремль, и Михаил Саакашвили, конечно, он галопом хотел дойти до Кавказского хребта. Но не получилось. Тянули его. Но развязал эту войну. Действительно он. Он втянулся в эту войну. И те жертвы, которые были там, это в большей степени это на его шее, на его совести. И в этом нельзя просто, меня никто не... Я был свидетелем тех дней, что здесь творилось, как он драпал оттуда, и как бежали офицеры и оставляли солдат с поля боя без патронов и без боеприпасов, как пушечное мясо. И это мы все видели. Страна, если ты затеваешь войну, страна должна быть готова, армия должна быть готова ко всем перипетиям, которые приносит война.
А как и
еще я хочу одно добавить.
Давайте.
Это не просто общественный заказ. Общественный заказ с большими последствиями. То, что сегодня возбудили уголовное дело. Я никак не могу согласиться с господином Илларионовым. Во-первых, это не госпожа Нулан. Госпожа Нулан — это совсем другая личность. А господин Нулан, Ричард Нулан, это посол, который посол, американский посол в Грузии. И поэтому я не путаю. Путают они там, которые в Штатах находятся. Дело в том, что эти господа, которые сейчас во главе с Саакашвили, которые драпанули отсюда, а часть, которые сидят здесь уже в тюрьме, и которых еще посадят, я надеюсь, потому что их достаточно большое количество, которые... Они расхитили десятки миллиардов долларов. И эти деньги осели в разных банках, в разных государствах. Не совсем демократических в том числе. Понимаете, в чем дело? Эти деньги, потому что эти деньги как-то надо вернуть. Это имущество, которое ограбили людей, надо вернуть. А это должно возвращать государство. У государства этих средств нет. Рано или поздно главная цель не просто арестовать Саакашвили, а чтобы это достояние страны вернуть наконец назад.
Давайте дадим слово Андрею Илларионову.
Мне кажется, в своих комментариях уважаемый коллега из Тбилиси по имени Акаки четко показал свою личную пристрастность к этому вопросу. Его пожелание арестовать господина Саакашвили до того, как проведено какое-либо расследование, до того, когда заслушаны стороны, до того, как проведен тот самый объективный судебный процесс, показывает, что здесь присутствуют политические пристрастия, преследования по политическим и личным мотивам, а отнюдь не торжество правосудия. Что же касается цифры расхищения каких-то средств в десятки миллиардов долларов, то уважаемый коллега Акаки не имеет представления о масштабах грузинской экономики в целом, о масштабах грузинского ВВП, о великом грузинском бюджете. Иначе бы такая цифра никогда бы не появилась в его устах, и никогда бы мы этого не услышали. Что же касается российско-грузинской войны, а точнее российской агрессии против Грузии, которая осуществлялась в течение целого ряда лет, а в полномасштабном объеме готовилась с 1999 года, а в 2008 году осуществлялась силами в начале целого ряда бригад специального назначения, а затем была сосредоточена группировка российских войск численностью почти 100 тысяч человек на Северном Кавказе. Уважаемый коллега Акаки демонстрирует тотальное незнакомство с важнейшим событием недавней грузинской истории. Незнаком с тем, кто, как и каким образом готовил нападение на Грузию. О том, кто, как в течение многих лет подрывал полицейский участок в горе, в результате которого погибли полицейские. Кто подрывал трубопроводы, газопроводы и линии электропередач, идущие из России в Грузию, в момент самых больших холодов в зимние месяцы, оставляя Грузию без тепла. Уважаемые коллеги, Акаки, видимо, не знает таких базовых вещей, как серия террористических актов, которые проводились российскими подрывниками на территории Грузии, имея в том числе и с участием грузинских граждан по поручению разведслужбы ГРУ, базирующейся в Абхазии, но на территории Грузии, и так далее, и так далее. То есть это демонстрация тотального невежества относительно самых базовых, самых важнейших событий недавней грузинской истории. И поэтому, мне кажется, выбор нашего уважаемого коллеги Акеки для этой передачи, он показывает, и, пожалуй, наиболее ярким образом показывает, что преследование господина Саакашвили сейчас, что осуждение Вано Бербишвили, который сейчас в тюрьме, осуждение и аресты других руководителей Единого национального движения имеет исключительно политическую подоплеку и имеет ничего общего с юридическими основаниями.
Вадиму Дубнову вопрос. Как вашему, вот пока не выяснены такие базовые, что ли, фундаментальные эпизоды новейшей грузинской истории, так и будет общество грузинское расколото?
Да, но оно расколото достаточно серьезно, потому что ведь когда мы говорим о симпатиях или об антипатиях Саакашвили, ведь они же базируются не только на там, признании каких-то его, там, его злодеяний, преступлений или достижений. Саакашвили это, те, кто поддерживает Саакашвили, это, в общем, достаточно широкая генерация людей, в основном молодых, в основном состоявшихся. Это достаточно успешный средний класс, который, в общем, которому вот этот успех и степень экономической свободы значительно более ценна, чем свободы политические. Они прекрасно без них обойдутся. Это, в общем, такое своеобразие постсоветского момента, потому что действительно вот в этом, вот здесь Саакашвили, может быть, в этом была совершенно четкая политическая логика. Условно экономическая свобода, возможность экономического шанса для этого поколения, она, в общем, как бы подавила все пожелание свободы политической. Это происходит везде. Просто нигде вместо политической свободы не появляется экономически, а даже их зачатки. И поэтому на другой стороне тоже средний класс, тоже вполне интеллектуальные, либеральные люди, которые тоже западники, вполне вестернизированные люди, которые не могут простить Саакашвили, вот как бы, которые оценивают его именно с этих этических позиций. Вот. И поэтому очень сложно понять, сложно сформулировать вот эту вот линию фронта, по которой расколота Грузия, но совершенно очевидно, что нету никаких предпосылок для ее сужения, сглаживания или исчезновения. Это действительно некий раскол, некий цивилизационный раскол, и Саакашвили здесь, по большому счету, ни при чем. Это, в общем, тот путь, возможно, по которому рано или поздно в той или иной форме пройдет все постсоветие.
Вопрос Акакия Микадзе. Как вы считаете, вот преследуя Саакашвили, власть косвенно подыгрывает Кремлю, который, может быть, руками новых властей сведет свои счеты со своим давним недоброжелателем и оппонентом?
Я так не думаю, потому что я хочу немного продолжить тему, то, что говорил господин Вадим Дубнов. Потому что я никакого раскола общества не вижу, господа. Я здесь живу, и не первый год. Я знаю Грузию, и хорошо знаю, и хорошо знаю. Только что прошли выборы в местные органы власти.
Да. Андрей Николаевич, как вы считаете, выборы опровергают утверждение Вадима Дубнова о том, что молодое поколение и средний класс Грузии симпатизирует Михаилу Саакашвили?
Владимир, мне кажется, это очень хороший момент, действительно, для того, чтобы поговорить о политических свободах. О тех самых политических свободах, которых, по мнению уважаемого Вадима Дубнова, в Грузии не было. Давайте посмотрим, какими были... Один из признаков политической свободы, на самом деле один из самых главных, хотя и не единственный признак политической свободы, это свободные выборы. Свободные парламентские выборы, свободные президентские выборы, в результате которых побеждает не тот, у кого находилась власть, а тот, кто находился в оппозиции. Давайте посмотрим, какие результаты были в парламентских выборах 2012 года. Правящая партия «Единая национальная движение» набрала чуть больше 40% голосов. Оппозиция «Грузинская мечта» набрала большее количество голосов и победила. Как победившая сторона, она сформировала правительство. И, кстати говоря, тот самый президент Михаил Саакашвили никоим образом не выразил ни сомнения по поводу победы оппозиции, никоим образом не препятствовал победе оппозиции, наоборот, признал и призвал оппозицию сформировать правительство, которое бы работало на благо Грузии. Это важнейший признак наличия не только экономической, но и политической свободы. И этот случай далее, год спустя, прошли президентские выборы. Кандидат единого национального движения не победил на этих выборах. Победила, опять-таки, сторона оппозиции. Эти выборы состоялись, они прошли свободно, открыто. Все и внутри Грузии, и международные наблюдатели признали, что и парламентские выборы 2012 года, и президентские выборы 2013 года состоялись в полном соответствии со всеми процедурами, со всеми критериями. Это показатель того, есть и была ли в Грузии при Михаиле Саакашвили и Едином национальном движении политическая свобода, или рассказы об ее отсутствии являются фантазиями отдельных наблюдателей. Наконец, очень важный вопрос по поводу правового государства, то, о чем уважаемый коллега Вадим Дубнов сказал в начале. Он сказал о том, что якобы с его точки зрения правовое государство не то, о чем будут вспоминать Михаила Саакашвили. Я хотел бы напомнить, что в 2003 году, когда господин Саакашвили и Единонациональное движение пришли к власти в Грузии торжествовал произвол и террор бандитских криминальных группировок. Когда на улицу было невозможно выйти, когда люди подвергались грабежам, убийствам, угонные автомобили составляли сотни автомобилей в год. Никакого правового государства не может и никогда не существует, если не обеспечена элементарная безопасность граждан. И именно элементарная безопасность граждан была обеспечена радикальной реформой органов внутренних дел, милиции, полиции грузинской, которая по рейтингам доверия стала конкурировать самым уважаемым институтом в Грузии. А опыт грузинских реформ в области правоохранительной деятельности стал общепризнанным примером того, как в течение очень короткого времени можно добиваться фантастических результатов. Дальше стали проводиться реформы, в том числе и судебной системы, и прокуратуры, и других органов. Да, они не были завершены полностью, это требует гораздо более длительного времени, тем не менее это было сделано, и было сделано очень много. И сейчас, буквально месяц тому назад, Мировой банк опубликовал большое исследование относительно того, как проводились реформы правоохранительных органов и судебных органов в Грузии, которые рассматриваются не политическими сторонами в Грузии, не стороной позиции, а международным, наиболее уважаемым органом в качестве одного из наилучших примеров реформирования и в качестве построения не только экономически свободной страны, но и страны с правовым порядком, страны, в которой действительно действует правовое государство.
Слово Вадиму Дубнову.
Ну, господин Ларионов сам отметил, что судебная реформа не была закончена. Я, с своей стороны, добавлю, что думаю, что эта судебная реформа была одним из слабых мест и не могла не быть одним из слабых мест в действиях Саакашвили по причине просто природы его режима. Прокуратура при господине Адеишвили, который возглавлял, была абсолютно откровенным политическим игроком на грузинском поле. И это не могло быть иначе, особенно после 2008 года, когда режим в общем, здорово изменился и приступил к своей, я думаю, что после 2008 года приступил к своей деградации. А что касается безопасности, да, безусловно, я согласен, что реформа правоохранительных органов была блестящая. Действительно, это пример. Справедливости ради я бы добавил, что первичные проблемы безопасности были решены еще Шеварднадзе, и что, в общем, за несколько лет до прихода Саакашвили Грузия уже никак не напоминала тот кошмар, который был до прихода Шеварднадзе, первых лет его правления. Все-таки это сделал, не будем отрицать, Эдуард Амвросич. Не до конца он, собственно, этим ограничился, но некую площадку он все-таки для Саакашвили расчистил. Но все этого совершенно недостаточно, с моей точки зрения, для того, чтобы говорить о каком-то правовом государстве. Я вообще полагаю, что, если уж откровенно говорить, то правовое государство применительно к Саакашвили при всех его других достижениях, но это, в общем, даже некоторый нонсенс.
Давайте дадим слово Акакию Микадзе, который хотел рассказать о последних региональных выборах муниципальных. Акакий, вам слово.
Фактически последние региональные выборы показали, что раскола в обществе нет. Понимаете, я вам хочу сказать, что 10% это раскол общества. У национального движения всего максимум 10%. Они нигде, ни в одном регионе не провели своих людей. Нету их. Это фактически они в архиве истории уже, на пороге архива истории. Их не будет. Я еще больше вам скажу. Народ голосовал не просто за грузинскую мечту, а не потому, что это грузинская мечта как-то манна небесная, а голосовал за то, чтобы не было националов и таких мерзавцев, как Саакашвили и ему подобные. Поймите вы это. Это тотально так. Это тотальное мышление в Грузии. Грузины смотрят, но они терпеть не могут насилие. Унижение людей. Гордость грузин превыше всего. И чувство уважения к людям это превыше всего. Если где-то в другом месте мать это нормальное поведение или в порядке вещей, у нас это нонсенс. А у управления Саакашвили практически мат был повседневным в отношении любого человека, который ему не подчинялся или не соглашался с ним.
Давайте дадим слово Андрею Николаевичу. Как вы считаете, насколько цивилизованными методами осуществлял Михаил Саакашвили свои реформы?
Вы знаете что, об этом можно спорить и можно говорить, по крайней мере результаты они совершенно очевидны. Но вот мы сейчас ведем разговор в нашем кругу, и мы видим, кто использует уничижительную лексику, кто использует оскорбления в адрес своих политических противников. А кто, даже не соглашаясь с своими политическими противниками, пытается обосновывать свои позиции аргументами. И это опять-таки еще раз одно убедительное подтверждение того политического характера преследования своих политических противников нынешней властью и сторонниками нынешней власти. Скажем, сторонники Единого национального движения могут расходиться со сторонниками грузинской мечты по многим вопросам. Экономической, политической повестки дня, возможно, внешнеполитического позиционирования и многих других вопросов. В том числе, кстати говоря, и использование нецензурной лексики, в том числе использование, скажем так называемого, криминального шансона, который запрещался и который не распространялся в то время, когда во власти находилось Единое национальное движение Саакашвили. Вот этот был подход. И мы видим другую позицию, которая использует уничижительную, оскорбительную, в том числе и для гордых людей, как различных этнических принадлежностей, не только в политической жизни в Грузии, но даже и сейчас в рамках нашего академического разговора относительно того, что было сделано и как было сделано правительством Единого национального движения Михаила Саакашвили и нынешним правительством его сторонниками.
Вадиму Дубнову, давайте задам вопрос. Как по-вашему, почему криминалитет вот так оказался живуч и неискореним в Грузии? И все это вот иерархия воров в законе, все это так опять звучит.
Ну, я бы не стал переоценивать эту иерархию. Собственно говоря, Саакашвили сломал хребет этой системе, кстати говоря, и это одна из его заслуг. Действительно, потому что, в общем, Грузия действительно в советское время была одним из и мифических, и реальных центров от этой институции воров в законе, это правда. Вот. И Саакашвили действительно эту институцию уничтожил, в том числе и потому, что ему не нужен был другой центр власти, а это был центр власти. Но вне зависимости от того, почему он сделал, и это действительно уже тоже одна из его реформ. Переоценивать значение и драматизм этой схватки я бы тоже не стал. Она была короткой, она была решительной, собственно говоря, в борьбе с некоторыми вещами, которые кажутся непобедимыми. В общем, всегда, как правило, оказывается достаточно просто политической воли и решимости, которую Саакашвили проявил, а этому было ему действительно не занимать.
А как Кимикадзе вопрос? Как по-вашему, вот если не удастся провести гласный суд над Михаилом Саакашвили, может ли пройти этот суд заочно, чтобы перекрыть ему легальные пути возвращения на родину?
Да он себе сам перекрыл, да поймите вы это. Он себе сам перекрыл дорогу возвращения на родину своими действиями, своими поступками, проступками, поймите. Я с ним прекрасно знаком, он мне лично ничего плохого не сделал. Он стране сделал плохо. Он мне и не мог сделать, потому что он у нас довольно, у него ко мне довольно уважительное отношение было. Но дело не во мне. Дело в насилии, дело в обществе, в заслуженных людях и просто в простых людях. Понимаете, в чем дело? И ничего такого здесь особенного. Я сейчас вам говорю честно, абсолютно честно. если что-то есть, какие-то зачатки правового государства, начинаются сейчас. Действительно, пресса начала работать. Свободная пресса. И работает и пресса, так называемая Саакашвилевская, которая куплена была им и его окружением. И работают те журналы, газеты и бывшее телевидение, которое как-то Батри Патаркацишвили, по которому тоже возбуждено уголовное дело и обвинение, одно из обвинений по захвату телевидения и медиа. Оно довольно объективно освещает все события. Не было такого при Саакашвили. А когда имеет попиталось что-то сказать против Саакашвили, объективно давать информацию, там спецназ разрушил все. Ворвались и люди носом подметали полы. А сейчас действительно никто не может сказать. И господин Илларионов тоже. Все судьи, которые часто находятся и являются судьями, назначены при Саакашвили. Новых пока никто не знает. Председатель Верховного Суда тоже ставленник Саакашвили и друг Саакашвили. Поэтому судебная власть еще до сих пор полностью укомплектована людьми Саакашвили и им лично. Поэтому никто не может. Кто присудил Ванобе Рабашвили? Присудили те же судьи, потому что от фактов, от следственных доказательств никто не может уйти просто так. Понимаете, в чем дело? И они прекрасно это понимают. Почему Уголова сидит? Почему дали санкцию на арест Уголова? Потому что были такие доказательства, что уйти с судьи, тогда иначе завтра сядет сам тот судья, который откажется выписать эту санкцию. И поэтому я думаю, да, есть огрехи в делах следствия, допустим, у той же прокуратуры, потому что прокуратура и следственные органы во время Саакашвили были просто уничтожены. И только это была политическая жандармерия, как сказал Вадим Дубнов по поводу прокуратуры и следствия, во время, когда Адеишвили был прокурором. Это была политическая жандармерия. И действительно, у следствия есть огрех, потому что профессионалов всех разогнали. Сейчас постепенно идет процесс. Сразу Москва же не строилась. Постепенно идет становление государственности нормальной человеческим лицом. Поймите, мы сразу же не можем все построить.
Давайте, Андрей, да, дадим Илларионову слово. Как по-вашему, Андрей Николаевич, упал ли уровень гласности и независимого правосудия по сравнению с временами Саакашвили в нынешней Грузии?
Ну вот вы знаете, я бывал в Грузии во времена правительства Единого национального движения господина Саакашвили. Я не читаю по-грузински, но зато я читаю по-английски. И во всех публичных местах, начиная от гостиниц до министерств и прочих других мест, в Грузии большое количество газет англоязычных, их несколько, они в основном бизнес-ориентированы, не только бизнес-ориентированные, которые я регулярно читал. Я вам прямо скажу, что там не было ни одной англоязычной газеты, которая была проправительственной во времена Саакашвили. Все англоязычные газеты, которые могли читать англоязычные читатели, инвесторы, не знаю, политические или там академические, или туристы, которые приезжали в Грузию, они знакомились с оппозиционной точкой зрения. Я не знаю, еще раз скажу, каково было соотношение тех или иных сторон в средствах массовой информации на грузинском языке, но что касается английского языка, там была абсолютная монополия, еще раз скажу, абсолютная монополия оппозиции по отношению к правительству. Поэтому разговор о том, что оппозиция не имела доступа к средствам массовой информации, не соответствует действительности. Был телеканал «Маэстро», который играл очень важную роль для консолидации оппозиционного движения. И этот канал, а потом и, соответственно, упомянутый господином Акакием, господин Бензина Иванишвили, использовал свои существенные экономические и финансовые средства для формирования большого количества оппозиционных средств массовой информации. Еще раз обратим внимание на результаты выборов 2012-2013 года. Оппозиция победила и на парламентских выборах, и на президентских выборах. Это не могло бы состояться без того, чтобы оппозиция не имела бы доступа к средствам массовой информации. А теперь смотрим, что происходит сейчас, после того, как прошли эти выборы. Может ли теперь нынешняя оппозиция, то есть Единое национальное движение, одержать победу? Уважаемый коллега, как и говорит, что у них шанса даже нету. Так вот, возникает теперь вопрос. У кого теперь нет доступа к средствам массовой информации и к свободной конкуренции даже не на уровне национальном, не на уровне парламента, не на уровне парламентских выборов, не на уровне президентских выборов, а на уровне местных органов власти? Что касается местных органов власти, может быть, коллега Акакий напомнит нам, каким образом свергали местные власти осенью 2012 года, каким образом сторонники национального движения вынуждали представителей органов местной власти по всей Грузии уходить под давлением грубой силы, насилия. Сколько таких случаев было? Поэтому, мне кажется, общий комментарий по этому заключается не в том, что сейчас строится правовое государство, строится настоящее государство. Сейчас оно разрушается. Оно сейчас разрушается, и сейчас видно просто, потому какое место Грузия занимает в общественной дискуссии, в мировых средствах массовой информации, в международных организациях. Я напомню о том, что даже визит бывшего премьер-министра Грузии в Соединенные Штаты Америки был отменен в силу того, что даже американское правительство было вынуждено отказаться от визита руководителя правительства, который занимается политическим преследованием своих политических оппонентов.
Спасибо, Андрей Николаевич. Давайте дадим слово Вадиму Дубнову.
Я бы еще коснулся вопроса свободы прессы. Саакашвили не любил свободную прессу, но это не мешало этой свободной прессе существовать. Действительно, Андрей Николаевич прав. Была такая газета «Georgian Times», англоязычная, которая действительно везде была. И она была не просто оппозиционной, она финансировалась одной из самых жестких оппозиционных фигур в Грузии. Были определенные проблемы у человека, но он, в общем, как бы эту газету выпускал. Не могу сказать, что она пользовалась широчайшим успехом, но она была доступна. Действительно, оппозиция присутствовала на информационном поле. Можно сказать, что телеканал «Маэстро» ограничивался Тбилиси, но Тбилиси, собственно говоря, революции делаются в столице в первую очередь. Вот. То есть здесь как раз проблем не было, и я не думаю, что сейчас свобода слова там в Грузии больше, чем было раньше. Это все вопрос денег, по большому счету, этому никто не мешает. Андрей Николаевич возразил бы насчет того, что победа оппозиции 2012 года на выборах явное свидетельство правового государства. Нет. Собственно говоря, все предыдущие выборы не удостоились подобных похвал международных институтов, весьма критично относились ко всем, без исключения выборам в Грузии при Саакашвили. Другой вопрос, большой политический вопрос, серьезный, почему Саакашвили не пошел на фальсификацию и на некий перелом на последних выборах, думаю, что просто уже политический момент был таков, что он не мог себе этого позволить. Он не был уверен в том, что он сможет выдержать то потрясение, в которое, в принципе, теоретически мог страну ввергнуть. И последнее, что я сказал бы уважаемому Акакию насчет раскола. Когда я говорю о расколе, я говорю не о расколе между сторонниками Саакашвили и сторонниками грузинской мечты. Саакашвили, я согласен, Саакашвили действительно на грани политического архива, как сказал Акакий, но не потому, что, собственно говоря, он вот так вот ничтожен. Нет, просто он сделал свое дело, этот этап в Грузии закончен, и раскол, на самом деле, между теми, кого, то между той генерацией молодых людей, которые рвутся на Запад, и более-менее вестернизирован, и людьми традиции, которые ошибочно приняли победу Безина Ванишвили за возвращение к старым порядкам.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что судьбу Михаила Саакашвили мы сегодня обсуждали с нашими гостями. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».